эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Продолжаем разговор, который начали в прошлом выпуске подкаста, о том, как и когда появилась идея, что у человека от рождения есть какие-то права, и о том, как постепенно менялась и развивалась концепция прав человека. Мы остановились, пожалуй, на кульминационном моменте создания Всеобщей декларации прав человека. И сегодня расскажем об этом подробнее, а также поговорим о том, нужно ли разделять права человека на ключевые и второстепенные, почему люди не задумываются о своих правах до тех пор, пока не столкнутся с проблемой, и о том, что произошло с правами человека в России. И помогут нам в этом эксперты в области международного публичного права, исследователь в университете Гётеборга, Швеция, Дмитрий Кузнецов и адвокат Карина Москаленко. Создание Организации Объединенных Наций принято считать одним из главных итогов Второй мировой войны. Потребность в новом объединении появилась уже в августе 1941 года, вскоре после нападения гитлеровских войск на Советский Союз. Тогда президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали Атлантическую хартию – документ, декларирующий цели двух стран в войне против нацистской Германии и ее союзников, а также свое видение послевоенного устройства мира. В сентябре 1941 года к этой декларации присоединился Советский Союз, а название «Объединенные нации», которое предложил Рузвельт, впервые появилось в документах в январе 1942 года, когда представители 26 государств заявили о поддержке Атлантической хартии и подписали Декларацию Объединенных Наций.
Окончательная идея оформилась в конце Второй мировой войны. В апреле 1945 года делегаты из 50 стран собрались на двухмесячную конференцию в Сан-Франциско, чтобы создать международную организацию для защиты мира и предотвращения новой войны. Сложнее всего было договориться о полномочиях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи новой организации, а фактически решить, какие дела могут быть объектом применения вето, а какие нет. Советский Союз выступал за то, чтобы все важные проблемы войны и мира решались Советом Безопасности. Вашингтон и Лондон настаивали на таком разделении полномочий, которое расширяло бы права Генеральной Ассамблеи в ущерб Совбезу. В итоге нашелся компромисс. Генассамблеи позволили обсуждать любой вопрос, но не принимать обязательных решений для государств-членов ООН. В итоге 26 июня 1945 года устав ООН подписали, а в конце октября того же года он вступил в силу.
Организация Объединенных Наций создавалась, конечно, как политическая организация, как и Лига Наций. Со временем стало понятно, что без важного фактора соблюдения прав человека в той или иной стране не может быть надежного мира. И это как раз было выведено международным сообществом из опыта начала и причин возникновения Второй мировой войны. Когда в Германии совершались массовые задержания, потом и убийства, длительное содержание под стражей и расправа с инакомыслящими, был уже очерчен круг того, что мы сегодня называем фундаментальными правами.
К слову, когда создавалась Организация Объединенных Наций, принимался устав ООН, была предпринята попытка и уже тогда в этом фундаментальном международном договоре зафиксировать основные права и свободы человека. Но государства никак не могли договориться о том, что именно должно туда входить. И тогда решили, что для начала нужно принять декларацию, которая задаст некоторый стандарт, и потом уже разрабатывать конкретные международные договоры. И вот в 1946 году новый президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн назначил представителем страны в Генеральной Ассамблее ООН вдову своего предшественника Элеонору Рузвельт, которую теперь называют крестной матерью Всеобщей декларации прав человека. Она собирала команду, которая взялась разрабатывать проект декларации, попутно консультируясь с представителями стран-участниц ООН. И снова без споров не обошлось.
Ничего в международном праве не принимается без дискуссий, без несогласия. Декларация – это международный документ, но он не имеет обязательной юридической силы. То есть вы не можете прийти, по сути дела, в суд и сказать, вот в декларации написано так-то и так-то. Суд вам просто скажет, что ну это же декларация. Уже сам вот этот факт говорит о том, что государства не смогли договориться относительно обязательного источника. Другой проблемный момент был – это то, что включается в всеобщую декларацию. И здесь большая была разница между условными социалистическими государствами и то, что тогда называлось капиталистическими государствами. Нужно ли включать, скажем, социально-экономические права? Должны ли они защищаться на международном уровне? И это ведь действительно резонный очень вопрос, который на самом деле до сих пор актуален. Если с политическими правами, с гражданскими правами все как будто бы более-менее понятно. Это по природе свои негативные права, то есть права, которые защищают вас от государства, то социально-экономические права — это же другой природы права. Это права, которые требуют от государства больших действий. Они требуют того, чтобы государство выделяло финансирование, того, чтобы какие-то налоги, которые государство иначе могло бы потратить на войну, на вооружение, на еще что-то, они бы пошли на образование, на культуру, на здравоохранение и прочее. И как мы можем, да, обязать государство делать это? Это же как будто бы его суверенитет. И здесь мы, наверное, подходим к самой важной проблеме, которая существует в целом в правах человека. Когда мы говорим о том, что какие-то права обязательны, тем самым мы ограничиваем суверенитет государства в отношении своих собственных граждан или граждан других государств, когда мы пытаемся запретить государству вмешиваться туда, куда ему не нужно вмешиваться. И мне кажется, вот это была, наверное, главная проблема в том, что некоторые государства более скептически относились к таким обязательным источникам.
В итоге договориться все-таки удалось, и 10 декабря 1948 года в Париже Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Международная Великая Хартия Вольностей, так назвала ее Элеонора Рузвельт. В архивах ООН сохранился фрагмент ее выступления.
Сегодня мы стоим на пороге великого события как в жизни Организации Объединенных Наций, так и в жизни всего человечества. Эта всеобщая декларация прав человека может стать международной великой хартией вольностей для всех людей во всем мире. Мы надеемся, что ее провозглашение Генеральной Ассамблеей будет событием, сопоставимым с провозглашением декларации прав человека французским народом в 1789 году, с принятием Билля о правах народам Соединенных Штатов, а также с принятием аналогичных деклараций в разные исторические моменты в других странах.
Текст Всеобщей декларации – это первое глобальное определение прав, которыми обладают все люди, независимо от их происхождения, пола, расы, религии. Она состоит из 30 статей и является частью Международного Билля о правах человека, наравне с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах и двумя факультативными протоколами к ним. Впрочем, эти пакты и протоколы появились позже еще одного примечательного международного соглашения, которое было разработано и подписано в 1950 году.
Была принята Европейская конвенция о правах человека. И вот это уже обязательный источник. И он был принят изначально небольшим количеством западноевропейских государств, которые решили, что нет, ну вот мы все-таки согласны с тем, что есть определенный обязательный перечень прав человека. Это были политические и гражданские права прежде всего, и они будут уже их защищать обязательно. Еще через 20 лет уже появляются два пакта. Пакт о гражданских и политических правах и пакт о социальных, экономических, культурных правах. В первом пакте мы говорим о более императивном языке. То есть там формулировки гораздо более четкие, гораздо больше запретов для государства. Во втором пакте о социальных экономических правах формулировки менее четкие. Говорится о том, что государства в меру возможностей могут делать то-то, то-то, то-то. Уже появляется обязательный международно-правовой документ, два документа.
Ну, кстати, при создании этих пактов тоже не обошлось без дискуссий между Советским Союзом и так называемыми буржуазными западными странами.
Если заглянуть в историю создания этих пактов, Советский Союз в то время нажимал на права экономические, социальные, культурные, доказывая, что первое, что должно сделать государство, обеспечить человека работой, не допускать безработицы, должны быть обеспечены социальные права, право на образование, право на медицинское обслуживание. Все это должно быть доступно населению, а в Советском Союзе и вовсе бесплатно. И эта группа прав отстаивалась Советским Союзом потому, что имелись определенные достижения в этом плане. А страны Западной Европы настаивали на том, чтобы во главе угла был Международный пакт о гражданских и политических правах, потому что именно туда входит в блок фундаментальных прав, связанных с неприкосновенностью личности, недопустимостью произвольных арестов, недопустимостью применения произвольного лишения жизни или произвольного применения смертной казни, право на защиту от пыток, от рабства и целый комплекс прав, связанных с отправлением правосудия. Вы можете уже видеть и презумпцию невиновности, как возведенную в международный закон, и гарантии справедливого равноправного процесса, и, конечно, минимальные гарантии на адвоката, на переводчика, на вызов свидетелей и на возможности защищаться. И дальше идут свободы. Свобода частной жизни, неприкосновенность частной жизни, свободу вероисповедания, совести, свободу выражения мнения и свободу митингов, шествий, создания организаций и так далее.
А дальше появлялось все больше и больше специализированных международных договоров, обязательных для их участников, таких, например, как Конвенция о правах ребенка. Это самая ратифицированная в истории человечества конвенция. Ее участники – все страны Организации Объединенных Наций, кроме США, а также Святой Престол и Палестина. Вообще удивительно, конечно, что так много участников у этой сравнительно молодой конвенции, потому что ее приняли только в 1989 году, но, вероятно, все страны решили, что права ребенка – это вообще что-то очень-очень важное. Но и в целом создается впечатление, что права человека делятся на какие-то ключевые и, условно говоря, второстепенные. Вот право на жизнь, например, представляется очень важным и безусловным, а право на мирный протест в сравнении с ним как будто, ну, вообще не самое необходимое. Кто вообще решает, какое право важное и обязательное, а какое нет?
Есть один вариант ответа. Можно сказать о том, что есть Конституция, есть Билль о правах человека. То, что в Конституции, то, что закреплено в акте высшей юридической силы, это и будет самые важные права. Можно сказать, что да нет никакой разницы. Все права человека одинаково важны. Но как вы действительно можете сравнивать свободу самовыражения и, скажем, получения пенсии? Все важно, потому что в конечном счете все это сказывается на моей, на вашей, на нашей достойной жизни. Нельзя строить эту иерархию. И в целом, мне кажется, что строительство каких-то иерархий, когда мы говорим о правах человека, это тоже достаточно устаревший подход. Наверное, не совсем правильный, потому что говорит нам о том, что какие-то права важны, какие-то менее важны и прочее, прочее. Что из этого происходит, если мы начинаем делать иерархию прав человека? Происходит какое-то искусственное ущемление тех или иных групп. Почему мы должны сказать, что права, ну, скажем, автомобилистов, когда блокируются какой-то демонстрацией или каким-то собранием, когда блокируются движения, почему их права должны быть важнее, чем права тех людей, которые вышли, ну, протестовать, скажем, против изменения климата? Нет, у всех из этих групп есть резон, у всех есть определенные права человека. Задача юристов и задача государства – найти необходимый баланс между этими правами человека и найти необходимый баланс между защитой прав тех или иных людей. Когда я рассказываю про права человека студентам, мы всегда пытаемся понять, а каковы основные черты прав человека. И первое, что нам приходит на ум, это то, что они универсальны. И ведь недаром всеобщая декларация прав человека называется всеобщей, потому что они всем присущи, любому человеку в любой части Земли. Также права человека носят и фундаментальный характер, и приоритетный характер, потому что это главная цель функционирования любого общества, любого государства – защиты прав человека. Наверное, здесь сложно очень генерализировать, почему те или права человека соблюдаются лучше, те или иные права человека соблюдаются хуже, но, наверное, опять же, это связано с тем, что все мы разные. И в нашем стремлении к справедливости и к хорошему общежитию заложена и проблема, и противоположная какая-то проблема в том, что у каждого есть определенное свое понимание того, что справедливо, того, что такое право в принципе. И государства здесь тоже не отличаются. В силу исторических причин, географических причин, политических причин и прочих, мы можем говорить о том, что те или иные права человека исполняются хуже. Но есть такое поступательное, мне хочется верить, по восходящей движение в сторону большего признания, большей защиты прав человека. Если в древнем мире мы говорили о том, что рабовладение было нормально, неравенство было присуще каждому обществу, внесудебные какие-то казни — это было в порядке вещей. Еще в XIX веке война была нормальным способом разрешения конфликтов. Уже в XX веке это становится не так. Права человека в XIX веке, ну, это скорее права определенной привилегированной группы людей. Но уже в середине XIX века, с отменой, например, крепостного права в России в 1861 году, мы уже начинаем понимать, что есть определенный сдвиг. Происходит улучшение положения не просто отдельной группы лиц, как при Екатерине II, скажем, да, когда были изданы ее знаменитые манифесты, но происходит признание достоинства за большими группами людей. И вот это движение, мне кажется, оно как раз поступательное. И к 20 веку оно набрало определенную силу, но, конечно, оно еще не везде достигло своего максимума.
Но и при этом возникает вопрос, почему мы, как человечество, оказались там, где оказались? Почему все эти замечательные идеи о равенстве, достоинстве, сотрудничестве, все эти международные соглашения и даже Организация Объединенных Наций оказываются бессильны перед лицом диктаторов, которые решили эти договоренности игнорировать? Дмитрий Кузнецов предлагает такой вариант ответа.
У нас есть все инструменты для того, чтобы предотвращать войны, предотвращать разного рода конфликты. Ну, может быть, хотелось бы, да, какой-то универсальный суд по правам человека иметь и прочее, но, наверное, когда-то мы к этому, может быть, придем, а может быть и нет. Другой момент, что сама система Организации Объединенных Наций устарела все-таки. Очевидно, что эту систему нужно реформировать. Сам орган, такой как Совет Безопасности, который предполагает отступление от принципа суверенного равенства государств, на мой взгляд, это уже какой-то анахронизм, который, ну, наверное, не должен существовать в 21 веке. И отсюда тоже проистекают многие проблемы. Я сейчас говорю не только про Россию, в том числе и про другие государства, которые пользуются своим статусом постоянных членов Совета Безопасности, например. То есть вот это такая юридическая проблема, которую непонятно, как решить. И есть много вариантов проектов, и как реформировать Совет Безопасности, как в целом переформатировать Организацию Объединенных Наций и прочее. Почему происходит, как считают некоторые, деградация права в самих государствах и происходит меньшая защита прав человека в тех или иных государствах, это уже другой вопрос. Возможно, здесь сказываются какие-то политические циклы, которые наблюдаются в самих этих государствах. С другой стороны, сказывается некоторая усталость от той парадигмы условного постмодернистского общества, в котором мы все живем. Какие-то, скажем, философские установки, которые могли гипотетически сломаться в обществах. Но даже несмотря на то, что мы видим, что в мире происходят те или иные конфликты, мы видим, что есть война между Россией и Украиной, есть война на Ближнем Востоке, но в повседневной жизни в массе своей человечество стало более терпимым, более мирным. И вот эти конфликты, почему мы так на них реагируем? Потому что как раз это то, что мы больше не признаем. Опять же, наше с вами правосознание поменялось таким образом, что мы считаем, что ведение агрессивной войны или нападение на территорию своего соседа – это ненормально. Это противоречит принципам международного права, и более того, это противоречит и вашей же собственной конституции. То есть мне кажется, что есть все равно определенная позитивная тенденция. С другой стороны, что она не везде равномерно проявляется, и не все, наверное, в ней отдают себе отчет.
Ну, кстати, вот и Карина Москаленко не разделяет мнение скептиков о том, что международные механизмы по защите прав человека не работают. Она убеждена, что именно международные соглашения и обязательства все это время тормозили российские власти в наступлении на права человека в собственной стране и теперь уже на территории Украины.
Существуют минимальные стандарты, существуют универсальные правила, которые государство должно придерживаться. И, к счастью, Российская Федерация вступила во все эти соглашения и по системе ООН, и по системе ОБСЕ, и по системе, самое главное, Совета Европы, где очень хорошо расписаны правила. И вам может показаться, что несмотря на все это, в 22-м году и заранее, гораздо раньше, началось всемирное наступление на права человека. Сначала на свободы, а потом и на те права, которые государство вроде бы до последнего пыталось соблюдать. Это не потому, что эти правила были нехороши. Наоборот, эти правила, особенно предусмотренные в Совете Европы, были настолько сильны, что процесс съедания этих прав, уменьшения всемирного ограничения этих прав, он растянулся на годы. И, в общем-то, у европейского сообщества, у мирового сообщества было время, благодаря российским правозащитникам, которые отчаянно боролись, и некоторые заплатили своей жизнью за соблюдение прав человека, за борьбу, они настолько затормозили этот процесс, который планировалось, по-видимому, начиная с произвольных обвинений, с арестов, с ограничения свободы выражения мнения, с НТВ, если хотите, с дела Юкоса. Очень много в тот момент было индикаторов такого дурного умысла. И вот этот злой умысел, он победил, вы мне скажете. А я вам скажу, что он мог победить еще в первой половине первого десятилетия, если бы в России не было сопротивления этому. И если бы не было возможности опираться на эти международные нормы. С этими нормами мы все время мобилизовали так или иначе наши усилия и так или иначе усилия нашего народа, который сталкивался с этими нарушениями и становился постепенно под знамена правозащиты. Мы боролись с этим и замедлили этот процесс неожиданно для тех, кто хотел свернуть его довольно быстро.
А еще Карина Москаленко обратила внимание на любопытную закономерность. Те государства, в которых власти нарушают права собственных граждан, в итоге становятся опасны и для соседей. То есть существует некоторая зависимость между тем, как государство ведет внутренние дела, и его способностью решать вопросы с соседями мирно, без инициирования наступательных агрессивных войн. В этом смысле, по мнению Карины Москаленко, Россия демонстрирует всему миру последствия плохо выученных уроков истории.
Как только вы видите, что государство начинает системно нарушать и систематически нарушать права человека, вы можете уже предвидеть цепочку событий, которая приведет опять к краху прав человека в той или иной стране. Я очень хорошо помню это время. Мне очень тревожно становилось еще с самого конца 90-х годов. Вот я просто с ужасом думала о том, что я узнаю некоторые знакомые черты знакомых мне уже нарушений прав человека. Ведь я практикую как адвокат с 77-го года. И вот когда в начало 2000-х годов я начала замечать, что права человека постепенно сужались, постепенно были нападки на свободу слова, сильно пострадало правосудие, которое в 90-е годы расправило плечи. Судьи к 2000 году уже чувствовали себя независимыми арбитрами, вот с учетом их возможностей. И в этот момент ты начинаешь замечать, как судьи опять возвращаются, я не хочу сказать грубо, но возвращаются, скажем, в общую очередь людей, выслушивающих указания. Уже тогда органы обвинения вновь обретали свое былое утраченное могущество, органы уголовного преследования и особенно спецслужбы. И вы видите политические убийства, вы видите политических заключенных. Вот с этого момента я начала понимать, что наша страна плохо выучила урок, потому что вот это не просто сужение прав человека, а удавление, попрание конституционных прав и свобод приведет к самому худшему. Я, конечно, не рисовала себе войны, но я абсолютно точно понимала, куда движется Российская Федерация уже в начале 2000-х годов. Нарушение прав человека внутри страны, оно потом выливается в агрессию, потому что нарушителям прав человека становится тесно в одной стране. Они стремятся уже к мировому господству, как его ни назови, русским миром или единой Германией, как угодно. Вы видите в истории всякий раз, как только начинается комплексное, осознанное, системное и систематическое нарушение прав человека, оно заканчивается агрессией. Вот такой печальный вывод.
При этом кажется, что сами люди в большинстве своем не особенно интересуются проблемами, связанными с защитой прав человека, а правозащитников часто воспринимают блаженными, если не сумасшедшими.
У общества в массе своей нет понимания, что все мы в тот момент становимся той или иной группой меньшинства. Мы можем быть расовым меньшинством в той же Российской Федерации, мы можем быть, например, не представителем русского народа, мы можем не быть представителем титульной нации. Тут уже возникает вопрос о наших правах человека. Мы можем быть не того гендера, мы можем быть не той сексуальной ориентации, мы можем быть не того роста. И люди начинают в реальности сталкиваться с правами человека, когда они оказываются в той или иной маргинализованной группе. Пока мы не оказались в такой группе, зачем нам об этом думать? Второй момент, опять же, это, наверное, какое-то уважение взаимное. То есть, когда у нас есть взаимное уважение в обществе, когда мы понимаем ценность другой человеческой жизни, мы начинаем говорить и думать о правах человека. То есть, когда у нас есть элементарно хорошее образование, которое нам прививает эти ценности, уважение друг к другу, тогда у нас есть больше интереса к правам человека. Наконец, у нас есть, на мой взгляд, наверное, очень сильное искажение в медиа о том, как мы понимаем права человека. Потому что сейчас действительно кажется, что это группа каких-то энтузиастов, к энтузиастам всегда очень сомнительные отношения, которые бегают и занимаются правами человека. Ну и, наконец, четвертая, наверное, причина – это общий скепсис по отношению к, может быть, международным нормам, каким-то международным стандартам прав человека. Это вопрос скорее к политикам и к тому, как мы хотим форматировать или переформатировать государство, в том числе нынешнее государство, которое в России есть.
Теперь, к концу второго выпуска подкаста, более-менее стало понятно, как в последние примерно 2500 лет менялось представление людей о собственных правах. Как от цилиндра Кира человечество пришло ко всеобщей декларации прав человека. На этом все, или уже в ближайшее время стоит ждать изменения подходов и концепций? Вот мнение Дмитрия Кузнецова.
Права человека – это неисчерпаемая категория. То есть нам, с одной стороны, кажется, что ну вот есть у нас Билль о правах человека, вот есть у нас 10 каких-то фундаментальных прав. Но каждое из этих прав, оно настолько бездонно, настолько глубоко, что мы можем интенсивно его исследовать, интенсивно пытаться понять его содержание все больше и больше и больше. Конечно, можно и экстенсивно развивать права человека или говорить о том, что это права не только человека, права чего-то еще, права биогеоценозов и прочего, и прочего. Мне хочется верить, что развитие прав человека, в том числе и судебная практика, пойдут по пути, может быть, немного постантропоцентричного, в том смысле, что мы наконец-то начнем понимать ценность не только человека, но и человека как части всей живой природы. Есть одно из моих любимых судебных решений Конституционного суда Колумбии 2018 года, в котором суд сказал, что весь бассейн реки Амазонки – это субъект прав. То есть не только коренные народы, которые там проживают, и которые пострадают в случае вырубки лесов, но и весь вот этот бассейн реки, вся совокупность живых организмов. То есть, мне кажется, это очень интересное направление, и оно как будто бы дальше идет. Следующее направление – что такое справедливость? Справедливость может быть равное распределение ресурсов, равное распределение налогов, прогрессивная шкала налогообложения. Наоборот, это тоже может пониматься как справедливость. Но есть такие современные исследования, которые говорят о том, что справедливость должна пониматься гораздо шире, как, например, справедливость в получении заботы. Как мы можем юридикализировать заботу? Мы можем попытаться устроить или переустроить наше общество и систему защиты, систему социальной защиты прежде всего, таким образом, чтобы люди получали равное количество заботы, равное количество социальных благ. Мне кажется, мы в будущем, опять же, увидим гораздо больше споров, гораздо больше каких-то новых нормативно-правовых актов и идей о том, как защищать социально-экономические права.
Это было мнение исследователя в университете Гетеборга, Швеция, Дмитрия Кузнецова. А вы слушали подкаст «Человек имеет право», который вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.